Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный автор, чья лирика проникает в самые сокровенные уголки человеческой души, современная поэтесса Елена Любимова Семирджиди. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, Ирина!
Говоря о философии времени и природе поэзии, в ваших недавних строках, например, «Счетчик жизни моей» или «Когда-нибудь и я устану», отчетливо звучит тема быстротечности времени, осени жизни, подведения итогов. Изменилось ли ваше восприятие времени с годами? Помогает ли поэзия законсервировать мгновение? Или наоборот, она только подчеркивает его мимолетность?
Ну, для меня на самом деле подчеркивает мимолетность времени, потому что если брать, дай бог, чтобы для меня вот 30 лет была треть жизни, но, как правило, это полжизни земной. И чем дальше, тем больше темп ускоряется, мир ускоряется, все быстро-быстро летят дни, недели, месяцы. Итак, стихотворение «Счетчик жизни моей». «Счетчик жизни моей отмотать бы назад, возвратиться быстрее в мандариновый сад, поселиться в прибрежном пустом городке и увидеть заснеженный лес вдалеке. И глядеть на туман, сизовестник небес, облаков караван, грозовой полонез, чтобы солнце ушло, утонуло в волнах, и у папы с сестрой посидеть на руках. Черно-белый кусок фотопленки моей, словно детство глоток мне на душу елей. Я бегу и бегу, круг за кругом за мной, видно, в этом веку не найти мне покой. Счетчик жизни моей промотаю назад, возвращаясь к себе в мандариновый сад, но догнать не смогу. Город детства исчез. На моем берегу только дымка небес». Это стихотворение я детство провела в городе Гагра. Это была советская Абхазия, грузинская республика, Абхазская ССР. Тогда мы писали на конвертах. И для меня это лучший город на земле, тот город, в который я действительно не вернусь, потому что жизнь стала другой.
У вас есть пронзительное стихотворение о поэте и его музе, которая уходит, не выдержав липких строчек и жизни на разрыве. Действительно ли поэтический дар – это тяжелое бремя для близких людей? И требует ли рифма жертв в реальной жизни?
Ну, для меня, как для поэта, очень важно, что мой муж первый, кто слышит, как правило, читает первый. И в его душе отзывается, потому что он первый критик, первый слушатель. И, как правило, если он говорит, что стихотворение хорошее, оно и получается хорошим. И люди творческие, им обязательно нужно вот эту подпитку. И вот это стихотворение «Поэт», я вам его прочту, оно родилось, когда мне рассказал человек, что «А в моей жизни было вот так, мне не понимали, что я писал». На следующий день получилось стихотворение. Называется «Поэт». Она стеснялась, что муж поэт. Ей слог казался его безумным, жила с ним целых 12 лет. Но где-то лопнули счастье струны. Любила сильно, но без стихов. Ей жить хотелось без липких строчек, а он поэт и не без грехов. Не смог поставить он рифме прочерк. Ему читать бы свои стихи, слагать ей оды о самом разном, купить букет, подарить духи и сделать жизнью словно праздник. Но он поэт. И не может лгать. Душа его на разрыве часто. Он так хотел ей стихи писать. Но написала лишь одно несчастье. Она ушла и ждала звонка. Хотела, чтобы позвал обратно. Но замерла на строкой рука. Поэт прощался с ней безвозвратно. Действительно, для каждого творческого человека очень важно, когда его поддерживают. Иначе все не имеет смысла. Кто говорит, что пишет стол, я не понимаю таких авторов. Мы пишем для того, чтобы что-то сказать людям. И вот следующее стихотворение называется «Когда-нибудь и я устану». Это про нас, про всех, как мне кажется. «Когда-нибудь и я устану, руками облака сжимать, и верить в чудо перестану, и разучусь во сне летать. Когда-нибудь и мне придется за все дела держать ответ, и вряд ли у меня найдется для входа в рай один билет. Когда-нибудь забудут вовсе, что по земле ходила я. На заброшенном погосте никто не вспомнит про меня. Когда-нибудь стихи и песни переживут меня в веках, и через них я воскресну в моих неизданных стихах». Мне кажется, это вот про нас, про творческих людей, это стихотворение.
Елена, что для вас лично значит понятие «патриотизм»? как бы вы сформулировали бы главную миссию патриотического стихотворения в современном мире?
Главное в этих стихотворениях быть честным, потому что невозможно писать о том, что ты сам не прочувствовал. В силу своей жизни мы закончили 11 класс, и у нас началась война в Абхазии, грузино-абхазская. И я знаю, что такое, когда родина твоя пылает, хоть и малая родина. И сейчас, в наше непростое время, когда идет специальная военная операция, когда мы начали говорить с детьми о важном, мы наконец-таки проснулись, потому что мы спали 30 лет, все мы спали. Мы все смотрели на Запад, на их одежду, на их жвачки, машины, обои. Мы продавались за вот эти 3 кусочка колбаски, я прошу прощения. Мы продавали душу свою за Макдональдс. А теперь Родина нас разбудила. И больше ничего не скажешь. И мы теперь проснулись, и мы идем, и у нас один путь. С Богом, с Христом, к вечной жизни.
В классической литературе патриотизм часто неразрывно связан с пейзажной лирикой. В ваших стихах «Музыка дождя», «Мир писателей» часто звучат тонкие природные и созерцательные мотивы. Как природа и чувства малой родины питают ваше гражданское творчество?
Ну, вы знаете, если вот так вот раскладывать стихи, гражданская лирика, патриотическая лирика, пейзажная, любовная, я в последнее время на стихах РУ публикуюсь, пишу без рубрики. Пускай, думаю, читатель сам определяет, куда этот стих отнести. И на самом деле напитывает и память предков, и моя малая родина, и моя любовь к большой родине, к России. Вообще, я считаю, Россия – это самое лучшее место на Земле. Куда ни поедешь, красоты просто. Можно в одной стране найти все, от жаркого моря до сибирских зим. И для поэта очень важно, понимаете, находиться, идти в ногу со временем. И перекликаясь, вот, допустим, пейзажная лирика с патриотической лирикой, всегда все как-то неразрывно связано. Но в последнее время я не разделяю их, просто вот пишу, как получается.
В какой момент жизни вы впервые почувствовали потребность написать именно патриотическое произведение? Было ли это связано с конкретным событием или внутренним переломным моментом?
Но первые стихи патриотические у меня пошли практически сразу, но, откровенно говоря, я ими недовольна. А стихотворение есть у меня «Город без кожи». Я его написала после нашей первой поездки в Донбасс, вот нашим содружеством «Русские голоса», творческое содружество, наше движение патриотическое «Наши Зет» под руководством Александра Воропаева и «Город Мариуполь». И родилось такое стихотворение «Город без кожи». «Я видела город без кожи, где шел сатаны маскарад, где мерзкие, гнусные рожи людей звали в сумрачный ад. Там гнали Христа на Голгофу, делили одежды его, сулили кошмар, катастрофу, желая достичь одного, прогнуться под беса скорее, законы Христовы предать, казаться смелее и умнее, и бей москаляку орать. В экстазе скакали, бесились, стреляли и танками шли, а люди на храмы крестились и толком понять не могли. Как быстро они изменились. За 30 монет продались. А черти сильнее глумились и в черную бездну рвались. В ознобе был город без кожи. Пылал и боролся в огне. Минуты казались дороже в истерзанном криками дне. Восстал Мариуполь из пепла. Его не сломили враги. И вера людская окрепла. И слышались Бога шаги. Этого стихотворения я написала вот именно после поездки в Мариуполь. И когда я его разместил у себя в канале, его зарепостил Дмитрий Евстафьев в своем канале. И оно набрало просмотров более 60 тысяч, потому что отозвался у людей. И даже со мной связывались люди из Мариуполя и приглашали к себе выступить, пока не состоялась поездка, только по этому стихотворению «Город без кожи». И как мне сказал опять же мой друг Борис Брук, это очень хорошая, сильная метафора.
Поэзия о родине бывает разной: торжественной, скорбной, призывной или философской. В ваших текстах ярко прослеживается тема преемственности поколений, памяти о прошлом. Какая интонация ближе всего вашему поэтическому голосу?
Наверное, призывная, потому что я сама по себе такой человек, что, ну, не будем так смело, товарищи, много духом окрепнем в борьбе, но больше призывная, потому что я через свои стихи как будто говорю как надо. Как надо-то я сама не всегда делаю, но я хотя бы пытаюсь что-то больше призывное, конечно.
Как вы считаете, помогает ли современная поэзия связывать исторические эпохи и сохранять историческую память?
Да, помогает. И, кстати, вот я бы хотела прочесть стихотворение. У меня есть такое «Русский Киев». Оно тоже имеет место быть, и оно в сердцах читателей отозвалось. «Мы еще приедем в русский Киев, в мае погуляем под дождем. Кто сказал, вы разные такие, мы присядем за одним столом. Вспомним всю историю, что было, по Крещатику бродить пойдем. Солнце нам всегда одно светило, песни мы народные споем. Треть каштанов, по аллее белой погуляем тихо, не спеша. Русский Киев он любить умеет, как большая русская душа. Танцевать березку снова будем, говорить на схожих языках, проживать простые наши будни, слышать колокольный звон в церквах. Киевская Русь и князь Владимир, свой народ он окрестил в Днепре, мы не будем никогда другими, Бог и царь у русских во главе. В лавре постоим на литургии, причастимся вновь христовых тайн. Киев-Русь, мы дома, мы в России, встретим мирный и пасхальный май. Мы поедем в самый русский Киев, встретим русскую свою весну. Кто сказал, вы разные такие, мы идем домой, в свою страну». Я считаю, что Киев был, есть и остается колыбелью земли русской. Наш народ там принял крещение, и на самом деле мы еще приедем в русский Киев.
У многих родственники, друзья.
Да, так сложилось. У меня моя подруга детства, где мы закончили школу в Гаграх после войны, грузино-абхазской, они уехали в Киев, там у них были родственники. Мы продолжаем общаться, и слава Богу за все. Она ни разу не сказала ничего против России плохого. Я ничего не говорю о нынешней Украине, потому что и так все понятно. И она ко мне приезжала в 17-м году и сказала: «Как же у вас чисто и красиво в Москве!» А Киев был весь грязный уже тогда. Так что вот да. И я вчера провожала гостей из Мариуполя. И на вокзале разговаривала с женщиной. У нее в Киеве живет дочка и сын. Я спросила: «В Киеве много людей, которые за Россию?» Она сказала: «Очень много, очень много».
Патриотические строки, легко ли они рождаются? Бывает ли, что гражданская лирика требует от поэта больше эмоциональных затрат, чем стихи о любви и природе?
Вы знаете, по-разному, Ирина. Бывает так, что легкие строки идут тяжело, как потом вот, текст получается, а тяжелые строки идут легко. Тут опять самое главное – не врать. Вот ты читаешь, когда, допустим, пишешь любовную лирику, зачастую читатели ассоциируют ее с автором. Не всегда. И очень часто не всегда. И также, если говорить о гражданской лирике. Вот, например, когда мы стали ездить в Донбасс, я стала больше понимать. Вот это стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса», что я читала, я бы хотела рассказать. Этот танкист, парень, который попросил этот текст у меня, мы ездили в мае, я подарила, он сказал, я плакал на нем. А я постеснялась спросить, почему он плакал. Прошло полгода, мы приехали опять. И тогда я решила спросить, а почему ты плакал, Ян? А он сказал, что это я, этот мальчик. Это я, это моя жизнь. То есть он смотрел на это все 8 лет, а теперь он воюет, защищает нашу родину. Воин Иоанн. То есть нет такой прям четкой тенденции легко писать любовную, тяжело гражданскую, по-разному. У всех поэтов по-разному. Как пойдет.
Кто, по вашим наблюдениям, сегодня является основным читателем патриотических стихов? Изменился ли портрет этого читателя за последние годы?
Ну, мне кажется, это возраст где-то, наверное, от 30 лет. Молодежь мало читает, хотя от 30 лет это тоже молодежь. Но для меня, вот как для автора, когда читают мои тексты мужчины, и мужчины именно отзываются, что мужской характер, мужской голос отзывается на мои женские строки, очень отрадно. А читатель изменился, потому что, я повторюсь, наша Родина просыпается. Она просыпается, и мы открываем глаза. И... Но что творится в современной поэзии, Ирина? С чем я столкнулась? Люди, кто не в литературе, я говорю, назовите современных авторов-современников. Никто никого не знает.
Способно ли, на ваш взгляд, искреннее стихотворение изменить чье-то мировоззрение, забыть о физической боли, заглушить душевную боль или дать силы в трудную минуту? Сталкивались ли вы
с сильным откликом читателей на ваше произведение.
Да, сталкивалась. И на самом деле стихотворение, возможно, может и излечить, и помочь, и выручить какую-то минуту. Ну, я, конечно, не буду брать на себя такую большую ответственность, но мне пишут люди, что иногда, что это про меня, спасибо вам. Там матери солдат писали, я уже не помню, какие стихи, откровенно говоря, но большие отклики. И для автора очень, конечно, приятно, там лайки, современные все эти соцсети, чем больше лайков, тем лучше стих, но не всегда. Но да, способна.
Что вы думаете о критике современной патриотической поэзии? На ваш взгляд, что отличает искреннюю гражданскую лирику от конъюнктурных текстов?
Искренне все-таки пишут те, кто, опять же, знает не понаслышке, что такое Донбасс, что такое вообще СВО. А вообще, вот, опять же, буду ссылаться на Бориса Брука. Важно, кто писать начал после 2014 года, а не после 2022. Понимаете, я вообще стала поздно писать, поэтому, то есть я не отношусь к этим поэтам. Были такие поэты, которые были абсолютно либеральных взглядов, а потом стали резко патриотами.
Есть ли у вас любимые авторы среди классиков или современников, чьи патриотические произведения служат для вас эталоном или моральным ориентиром?
Да, как раз-таки Александр Гамер. Я этого автора знаю лично. Это поэт, русский великий поэт, он живет в Казахстане, у него есть прекрасное произведение, называется «Волноваха». Как мы все считаем, его нужно вводить в школьную программу. «Волноваха», Александр Гамер. «Мой лучший друг погиб под волновахой. Он не такой, как многие из нас. Не рвал в пустых дискуссиях рубаху, уехал добровольцем на Донбасс. Когда погиб он доблестно по-русски, обняв руками степ родной земли, в кармане окровавленной разгрузки ребята фотокарточку нашли. Генетика, то точная наука, на фото, будто много лет назад, похоже удивительно на внука, герой-красавец, старший лейтенант. В поразительных глазах ни капли страха, густых бровей, стремительный разлет, разборчивая подпись, волноваха и дата, осень, 43-й год. Я так вижу линию окопов, а против нас ползет из темноты все та же сумасшедшая Европа, все те же ненавистные кресты. На День Победы в городе Герои, когда текла великая река, мне кажется, я видел их обоих в одном строю бессмертного полка». Александр Гамер, «Волноваха».
Какие актуальные события или темы в обществе волнуют вас сейчас настолько, что они могут стать основой для новых стихотворений?
Ну, наверное, больше всего меня волнует СВО вот сейчас, потому что что будет дальше, как развиваются события, и, откровенно говоря, уже народ и устал от этой войны, уже никто не опускает руки, но, скорее всего, СВО, или какая-то такая трогательная лирика, но это настолько личное, оно может прийти. Бывают такие стихи, что ты можешь написать вот лирические и никогда не выложить.
Что бы вы пожелали или посоветовали начинающим авторам, которые только начинают пробовать свои силы в написании стихов о родине?
Я пожелала бы музы, чтобы именно поймать вот эту музу, она так увиливает иногда, и искренности, только искренности. Что-то искать новое, что-то искать такое, чтобы захватило читателя, чтобы не отпускало, и чтобы обязательно найти свой почерк, чтобы тебя узнавали читатели.
Почитайте стихотворения ваших любимых поэтов.
Вот современный классик – это Алексей Шмелев. Мне довелось с ним познакомиться лично. Он больше пишет лирические стихотворения, конечно, но у него есть стихотворение сильнейшее, называется «Умирал солдат, как говорится». Алексей Шмелев. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехались к утру. Облаков плыла по небу вата от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата, за кого ты воевал, солдат? И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту, рисунок детский, и услышал голос: «Пропусти». При личной беседе с Алексеем он рассказал, как отзывались на это стихотворение люди. Это стихотворение пошло и туда, на Украину. И позвонил ему один из друзей и сказал: Леша, а какого, кого ты имел в виду, какой солдат умирал под Донецком? А он ответил, а не все ли равно какой? Повторюсь, мы единый народ, и для меня это вообще большая боль. Но в этом стихотворении, вообще, чем короче стихотворение, тем в нем больше смысла. И вот это мое любимое стихотворение. Еще бы я хотела одно стихотворение прочесть этого автора. Называть «Четыре дня». Вернемся к Богу. Казалось, вот он Бог. Вложи перста и веруй. И жил в монастыре, и чудеса узрел. Чего ж тебе еще, ни в чем не знавший меры? Каких тебе еще от Бога надо дел? От Бога моего я дел не жду, я и Богу. Я знаю, что Он ждет с гостинцами меня. И я Ему несу к великому итогу на блюдце золотом свои четыре дня. В день первый у меня родился сын мой первый. И не родился сын второй мой в день второй. Но на третий день для укрепления веры склонился в церкви я над мертвой сестрой. А после шел к нему. Я ни живой, ни мертвый, ни мертвый, ни живой шел к Богу своему. С гостинцами тремя, за днем своим четвертым. Я все ему отдам, я все отдам ему.
Ваша лирика звучит очень напевно. Поговорим о технической стороне поэзии. Ритм и метр, рифма и звукопись. Как вы выбираете стихотворный размер? Ямб, хорей, дольник. Интуитивно или осознанно под тему?
Интуитивно. Рождается стих. Я его записываю, потом я могу его выровнять по гласным, если там что-то сбивается. Но в каком он будет ритме написано, ямб, хорей, дольник, амфибрахи, я не понимаю. Я просто его написала, значит, интуитивно. И дальше уже, если есть неровность, я его шлифую. Бывает, стих можно написать за час, а можно стих писать две недели. Поэтому в каком ритме пишу, я пишу интуитивно.
Бывает ли так, что ритм ломается в процессе написания, и как вы относитесь к сознательным сбоям ритма для усиления эмоций?
Этим себе могут позволить злоупотреблять, я считаю, именитые поэты. Я себе не позволяю такого, потому что иначе сбивается, я как все-таки закончила музыкальную школу, для меня сбился ритм, все, для меня это конец. А созвучие, сбивание ритма могут себе позволить все-таки... Вот Алексей Шмелев, наверное, может себе позволить, хотя он, у него такого я не наблюдала. Все-таки я отношусь к этому не очень хорошо, чтобы не сбивался ритм.
Оказывает ли музыкальное образование или любовь к музыке влияние на внутреннее звучание ваших стихов? Например, стихотворение «Музыка дождя».
Ну, вы знаете, скорее всего, да, потому что я иногда свои стихи сама себе дома пою. Пою акапелла, так вот, пою и... Но не всегда, что, понимаете, кто учился в музыкальной школе, мы, большинство советских детей, закончили музыкальную школу. Но стихи написать, это как, повторяюсь, это как поговорить. И музыкальный слух, наверное, дает возможность слышать, так или иначе получается стих или нет.
Как вы работаете со скоростью стиха? Что помогает вам ускорять или замедлять темп чтения внутри одной строфы?
Опять же, наверное, интуитивно. Я чувствую, как вот удар сердца, когда ты волнуешься, но это стук усиливается, когда ты спокойно, оно медленно бьется. И также, когда рождаются строчки, хочется в некоторых стихах кричать и говорить громко, и усиливать звук и скорость, а другие стихи более медленно прочитывать. Все-таки, наверное, это индивидуально, скорее всего.
В стихотворении «Поэт» вы написали «Не мог поставить он рифме прочерк». А как вы сами относитесь к поиску рифм? Ищете ли вы редкие, точные созвучия или доверяете классическим?
С рифмами так. Бывает, вот поймала рифму, хорошая рифма, потом начинаешь искать, ищешь. И зачастую возвращаешься к той, которую ты нашел сначала. Но иногда можно искать целый день какую-то рифму, которую удается еще тем более не глагольную рифму зарифмовать, то... Прекрасно. Но иногда, когда рифма ради рифмы, то получается по рифме хорошо, а по смыслу полный бред.
Как вы относитесь к белому стиху или верлибру? Пробовали ли вы писать без рифмы? Или для вас маркер поэзии – это обязательное созвучие?
К белому стиху и к верлибру отношусь, откровенно говоря, с непониманием, так скажу мягко. Потому что если ты пишешь хорошо прозу, напиши прозу. Зачем писать верлибр или белый стих? Стихотворение должно быть зарифмовано, должно четко звучать, и стихи должны быть понятны. Когда автор, допустим, употребляет какие-то очень такие непонятные слова, их нужно искать. Допустим, метаноя, да, тоже нужно поискать, но оно хотя бы смысловую нагрузку несет. А вот такие слова там, даже не буду примеры переводить, не хочется каких-то авторов, но нужно четко соблюдать рифму, я так считаю. Если я могу кого-то нравоучать, я так думаю.
Ваша поэзия часто носит созерцательный, пейзажный, ну и религиозный характер. Тема Черного моря, природы, молитвы. Что рождается первым? Конкретный визуальный образ или ключевая техническая строчка, рифма?
Нет, сначала образ. Сначала образ. Вот, например, у меня есть стихотворение, оно, наверное, из таких серьезных, одно из моих любимых. Называется «Я имя свое позабыла». Вот здесь все понятно. Сначала образ. «Я имя свое позабыла. Смирительную рубашку рядили душу мою, чтоб только не нараспашку, чтоб молча стояла в строю. Фальшивую ткань погрубее привыкнешь, — кричали они, — чтоб шаг держала ровнее, стирая до крови ступни. Шеренги винтовкой равняли, пинали под дых сапогом, надежду и веру отняли, клеймили народным врагом, обрили и сделали фото, пришили вдобавок статью, отправили жить на болото и волю сломили мою. Я имя свое позабыла и прошлую жизнь заодно, ночами холодными выла, спускаясь на самое дно. Без права на переписку был вынесен мне приговор, а дальше по длинному списку тянулся расстрельный забор. В браке кнутом загоняли, не смей выделяться, иди. И лица как маски меняли агенты, лакеи, вожди, чтоб думать не смело о вечном, и глаз не посмело поднять, и в платье своем подвенечном ходила любовь продавать. Как мне кажется, в этом стихотворении, я пока его написала, было очень тяжело, то есть... Все мои эмоции у меня с двух сторон, с маминой стороны, с папиной стороны, были репрессированы. Протоиерей Харлампий, его сын, мой двоюродный прадед, был расстрелян. Мой дед Василий был расстрелян. И вот это стихотворение, когда я его написала, как будто я отдала им дань.
Считаете ли вы поэзию строгим ремеслом, требующим ежедневной редактуры, или это чистый порыв вдохновения? Много ли вы поправок вносите в черновики?
Сначала вдохновение, потом идет строки. Ремесло – это уже когда ты отшлифовал и когда ты пишешь давно. Называть, что... Ну, научиться писать стихи невозможно. Назвать поэта ремесленником, наверное, можно. Но мне кажется, я вообще об этом судить не могу, потому что все-таки я не так давно пишу.
Вот. В одном из стихов есть строка: «Я буду говорить с тобой стихами». Сложно ли переводить сложные человеческие чувства, грусть, потерю, веру на строгий технический язык поэтических строф?
Вы знаете, да, вот это стихотворение «Я буду говорить стихами», оно посвящено моей маме. Мама ушла в сентябре, и когда было так сильно тяжело, мама долго болела. И опять же, Борис Брук, я с ним делилась своими эмоциями, не только с ним. Он говорит: «Лена, ты же поэт, пиши об этом». И я стала из себя как будто вытаскивать, и стало легче. Потому что мама после моего супруга была тоже моя первая слушательница. Она всегда говорила: «Лена, почитай мне». И когда напишешь об этом, ты как будто свою боль, она притихает немножечко, она так успокаивается, и душа успокаивается. Ты как будто поговорил с мамой, с тем человеком, кому был обращен этот текст, и становится легче, по крайней мере, мне.
А говоря о восприятии, как, по-вашему, читатель должен воспринимать стихи? Визуально с листа или обязательно слушать их в авторском исполнении для уловления точного ритма?
Вы знаете, Ирина, как я поняла за свою такую недолгую творческую жизнь, что есть стихи для декламации, а есть стихи для прочтения. Вот некоторые стихи, которые я сегодня читала, они не все для декламации. И разные стихи. Иногда читает автор настолько хорошо, что человек плачет, там, пронизывает его мурашки. А иногда стих прекрасный, автор читает его плохо. И лучше его читать на тексте. Но на самом деле стихи делятся: декламационные стихи и стихи для прочтения самостоятельно.
Взгляд в будущее. За вашими плечами уже сотни опубликованных произведений на портале стихи.ру и тысячи преданных читателей. Куда ведет ваша творческая дорога сегодня?
Я надеюсь, она меня ведет вперед, и что свое лучшее стихотворение я еще не написала. И благодаря тому, что у меня получается, Господь дал мне вот эту милость писать. Какое у меня будет будущее творческое? Я все-таки, да, буду готовить сборник. Я уже год никак не соберусь с этим. Надеюсь, что оно будет хорошим.
В произведении «Я буду говорить с тобой стихами» вы словно протягиваете руку читателю сквозь время и пространство. Каким вы видите своего идеального собеседника по ту сторону страницы?
Идеального собеседника? Наверное, понимающего и задающего вопрос. Потому что, когда человек не задает вопрос, он ко мне не обращается, а я с ним буду говорить, и у меня с ним будет диалог. Когда после прочтения стихотворения есть вопрос, я была бы очень рада. Что мой собеседник, он думающий, задающий вопросы и понимающий меня.
Как вы чувствуете, изменилась ли глобальная миссия русскоязычного поэта в наши дни? О чем сейчас нужно говорить вслух, а о чем благоговейно молчать?
Говорить вслух надо, наверное... О Боге надо говорить вслух, не надо о нем молчать. Мы о нем и так 70 лет молчали. О чем благоговейно можно молчать? Ну, наверное, о таком очень личном. Хотя, когда напишешь вот такое лирическое стихотворение, любовное, наоборот, тоже у людей надежда появляется. Каждый поэт по-своему думает, о чем молчать, о чем говорить. Есть у каждого не опубликованные стихи, а не личные стихи.
Какие духовные или творческие ориентиры помогают вам не выгорать и продолжать писать, когда руки опускаются?
Духовные ориентиры, может родиться стихотворение, например, после проповеди в храме воскресной. Может родиться стихотворение. Не выгорать, не расточаться. Вот когда меньше говоришь, что-то больше пишешь. По крайней мере, у меня так. Меньше надо расточать свои силы. Но опять же, вот сесть за стол и начать писать, так не получается. Бежишь в метро, может родиться стих. Заснул, может прийти строки. Есть такое прямо у всех. Не записал начало, уйдет навсегда. Не вспомнишь, сколько раз у меня было такое, десятки раз. Не записала, поленилась, не успела. Все, я не помню потом ничего.
Планируете ли вы в ближайшее время выпуск большого печатного авторского сборника, который объединит разные вехи вашего творчества?
Я планирую, вернее, уже нужно планировать. Даже нашлись спонсоры, которые помогут мне в этом. Сборник, но нужно собраться силами, собрать материал, и даст Бог, получится.
Что бы вы могли пожелать или посоветовать начинающим авторам, которые только делают свои первые робкие шаги в мире современной поэзии?
Слушать себя, больше читать классиков обязательно. Классиков читать надо. И, если получается, сильно не возноситься.
На этой прекрасной ноте наше интервью подходит к концу. Огромное спасибо за этот честный, глубокий и вдохновляющий разговор о творчестве, вере и жизни. Елена, интервью с вами оставляет удивительное послевкусие тишины и сосредоточенности. Ваш творческий и духовный путь доказывает, что настоящая поэзия всегда вертикальна. Она неизбежно стремится ввысь. Земные строки становятся той самой хрупкой, но прочной лестницей, которая помогает и автору, и читателю хотя бы на шаг приблизиться к Богу. Нашим слушателям я хочу напомнить: читайте стихи, ищите в них ответы на свои внутренние вопросы, ведь настоящая поэзия – это зеркало души. С вами были Елена Семерджиди и Ирина Васильевич.
Предлагаю вашему вниманию песни «На мои слова. Жизнь полоса». Композитор и исполнитель Екатерина Дуплей. Екатерина – это девушка с балалайкой, которая поет не громко, а честно. Она берет стихи современных поэтов и превращает их в песни. Она простая и настоящая, слушаешь ее и понимаешь, что русская – это про глубину, про искренность, про умение держать удар, даже когда в руках только три струны и тишина.
Книга написана, точка поставлена, жизнь пронеслась, остановка Москва. Сколько не сказано, сколько посрамлено, дней не вернуть, позабыты слова. Жизнь полоса, черно-белые краски, жизнь лишь игра. Кто же в ней победит, помни, душа. Те волшебные сказки, где ничего никогда не болит. Поезд мой мчался в окне полустанки, ветер в лицо, позади пустота, негде сойти. Промелькнули стоянки, боль и усталость от ноши креста. Жизнь полоса, черно-белые краски, жизнь лишь игра. Кто же в ней победит, помни, душа. Те волшебные сказки, где ничего никогда не болит. Тяжесть в ногах, по обочинам камни, ямы, колдобины, как же дойти, что впереди? Никогда не узнать мне, скажет ли Бог, ты ее пропусти. Жизнь полоса, черно-белые краски, жизнь лишь игра. Кто же в ней победит, помни, душа. Те волшебные сказки, где ничего никогда не болит. Жизнь полоса, черно-белые краски, жизнь лишь игра. Кто же в ней победит, помни, душа. Те волшебные сказки, где ничего никогда не болит.